Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Рассмотрим с вами сегодня очень важное и актуальное для нас слово из Ветхого Завета. Поэтому обратимся к пророку Исаии. И в главе 38 прочитаем стих 14. «Уныло смотрели глаза мои к небу. Господи, тесно мне! Вступись за меня, как поручитель или как гарант». И в этом тексте переводчики русской Библии сделали огромную ошибку. Вместо выражения «вступись за меня, как гарант», они написали «спаси меня». Они решили, что эти два выражения тождественны. Но это далеко не так, как вы ниже убедитесь по ходу рассматриваемой нами сегодня темы, которая называется «гарант». Производное от слова «гарант» мы имеем слово «гарантировать». Давать за что-нибудь гарантию является очень ответственным действием или поступком. Вы все знаете, что любой автомобильный завод дает гарантию на выпускаемые им автомобили. Новые автомобили должны без поломок пройти гарантированный для этого срок. Если за это время в автомобиле что-то сломается по вине завода, то завод должен эту поломку за свой счет устранить или заменить автомобиль. И так обстоит дело с любым оборудованием или аппаратом, телевизором, компьютером, пылесосом и так далее. Слово «поручитель» или «гарант» всем нам знакомо. Его мы слышали и о нем читали. Сегодняшняя проповедь должна быть таким текстом, который всех нас охватывает. Это нехорошо, если мы постоянно говорим трудным, не совсем понятным образом. В поместных собраниях старшие братья и проповедники несут ответственность за то, чтобы духовную пищу преподносить членам собрания как можно более простыми, доходчивыми словами. Повторяю наш главный текст, но так, как он выглядит в оригинале. Пророк Исаия, глава 38, стих 14. «Томным взглядом смотрели глаза мои к небу. Господи, страшно мне, вступись за меня как гарант, чтобы мы вообще могли понять то, что Господь Иисус желает нам сказать, необходимо, чтобы в выражениях Его слова мы понимали Его святую волю». В противном случае мы должны Его Слово очень часто слышать, пока Господь Иисус в Своем Слове хотя бы на один шаг с нами продвинулся вперед. Содержание нашего главного текста произнес однажды царь Иудеи Езекия, но не пророк Исаия. По заданию Господа Бога пророк Исаия только записал это выражение. Подробно о делах Езекии я написал в проповеди «Пасха Езекии и Иосии», которая имеется на нашем сайте. Но Святой Дух желает возбудить ваши сердца, чтобы вы еще раз подробно занялись этой проповедью, потому что в этой проповеди вы почерпнете очень важные сведения для вашего наставления, для вашего духовного роста. Поэтому я приведу маленький отрезок из этой проповеди. Езекия и Иосия – это два позитивных царя Иудеи. За основной текст проповеди «Пасха Езекии и Иосии» я взял тогда из второй книги Паралипоменон в главе 30 стих 26 и из второй книги Паралипоменон глава 35 стих 18. Я думаю, что этот вопрос волнует тех детей Божьих, которые действительно ищут глубины, которые копают вглубь Слова Божьего. Поэтому они должны были заинтересоваться этим вопросом, потому что там мы читаем кое-что интересное. И вот я читаю сначала стих 26 из главы 30. «И было веселье великое в Иерусалиме, потому что со дней Соломона, сына Давидова, царя Израилева, не бывало подобного всему в Иерусалиме». Со дней Соломона. Что же это было за веселье? Царь Иудеи Езекия воцарился 25 лет и 29 лет царствовал в Иерусалиме. В первый же год своего царствования, в первый месяц, он отворил двери дома Господня и обновил их. Для этого действия Бог возбудил сердце богобоязненного Езекии. Пасха является одним из самых больших праздников евреев и указывает на грядущего Мессию Израиля. Имеется в виду не столько сегодняшнее ожидание Мессии, как его первое пришествие на землю. Так вот, эта Пасха, которая впервые праздновалась при выходе Израиля из Египта, не праздновалась по предписанию Господа через Моисея со времен Соломона до воцарения на престол Езекии. Это составляет примерно 250 лет. Чтобы это понять, следует рассмотреть ряд событий, связанных с этим стихом. Но я обращаю ваше внимание только на один аспект. Царь Ахаз, отец Езекии, привел Божий народ к глубочайшему падению. Чтобы освежить эти события в памяти и лучше понять взаимосвязи, прошу прочесть в 4 книге царств, в главе 16, стихи со 2 по 4, и во 2 книге Паралипоменон, главу 28. «И не делал Ахаз угодного в очах Господа Бога своего, как Давид, отец его, но ходил путем царей израильских, и даже сына своего провел через огонь, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и совершал жертвы и курения на высотах и на холмах, и под всяким тенистым деревом. А медный жертвенник, который пред лицем Господним, он передвинул от лицевой стороны храма с места между жертвенником новым и домом Господним и поставил его сбоку сего жертвенника на север». Стих 14. Однако вернемся к нашему сегодняшнему главному тексту. Царь Езекия заболел. Об этом мы читаем у пророка Исаии в главе 38, стихи с 1 по 5. «В те дни Езекия заболел смертельно, и пришел к нему пророк Исаия, сын Амосов, и сказал ему: „Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь“. Тогда Езекия отворотился лицом к стене и молился Господу, говоря: „О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем и делал угодное в очах Твоих“. И заплакал Езекия сильно. И было слово Господне к Исаии, и сказано: „Пойди и скажи Езекии: „Так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего: „Я услышал молитву твою, увидел слезы твои, и вот прибавлю к дням твоим 15 лет. хотя Езекии было сообщено от Бога через пророка Исаию, что он умрет и не выздоровеет, но Бог проявил по отношению Езекии великую милость и исцелил его. Но по этому поводу следует сказать, что на основании наших грехов и все мы больны, и не чуть-чуть больны, но больны смертельно. Почему? Потому что Слово Божье говорит в послании Римлянам, глава 6, стих 23. «Ибо возмездие за грех – смерть, но всем тем, которые ищут Иисуса Христа и находят Его, Иисус дает на основании Своей благодати выздоровление, хотя в отношении всех нас произнесен приговор смерти, как мы об этом читаем в книге Бытия, глава 2, стих 17». А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Адам и Ева так и сделали, и съели плод от дерева познания добра и зла. Поэтому душа их умерла для Бога. Хотя этот великий царь Иудеи Езекия мог в своей молитве Богу сказать в стихе 3 нашего главного текста: «Ходил пред лицом твоим верно и с преданным тебе сердцем, и делал угодное в очах твоих». А Святой Дух дал пророку Исаия задание записать это свидетельство Езекии. Хотя о своем хождении Езекия имел это прекрасное свидетельство, но мы заглянем в глубокую нужду его души, когда он больным лежал на своем одре и искал помощь. Его глаза с томлением смотрели вверх, к небу. В этом положении мы видим в Езекии такую картину. В нем мы видим беспомощного человека, в нем мы видим человека без Бога. Но Езекия знает, где есть помощь, где следует искать эту помощь. Дорогие братья и сестры, если бы мы по Божьей благодати получили способность сказать погибшим людям, кем является Иисус Христос, если бы мы посредством нашей молитвы могли выпросить у Бога Его благодать, чтобы погибшие сердца могли больше воспринять, кем в действительности является Христос. И все-таки Езекия не является беспомощным, и он не ищет свою помощь у людей, как однажды правнук мудрого царя Соломона Аса, как читаем во второй книге Паралипоменон в главе 16 стих 12. «И сделался Аса болен ногами на 39-м году царствования своего, и болезнь его поднялась до верхних частей тела, но он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей. Для своего исцеления Аса призвал наверняка всевозможных шарлатанов израильских и иностранных, какие только в то время существовали и о которых он слышал. Но у живого Бога он не искал помощи. А о Езекии, когда он заболел, и пророк Исаия по заданию Господа сообщил ему, что он умрет и не выздоровеет, мы все же читаем: «Томным взглядом смотрели глаза мои к небу, Господи». Езекия смотрел вверх, к Богу, куда и мы должны смотреть. И не только в такое время, когда нас мучают тяжелые болезни, но смотреть туда, как читаем в Псалме 120, стихи 1 и 2. «Возвожу очи моих горам, откуда придет помощь моя?» А мы можем сказать: «Благо тому, который знает, «помощь моя от Господа», стих 2. И что бывает с теми людьми, которые этого не знают? Они везде ищут эту помощь, но не находят. Но Езекия жил в этой вере, поэтому он возводил свои глаза вверх, к небу. Он знал, где находится истинная помощь, поэтому он лично возлагал свою собственную надежду на Бога. Поэтому он молился так сильно, так внутренне, в такой вере, как читаем в нашем главном тексте, что его глаза истомились, изнывали. Его глаза изнывали. В молитву он вложил свои последние силы, возложил на живого Бога всю свою надежду. По этому поводу мы можем только сказать, все же какое ожидание веры находилось в этом Езекии? Каким прекрасным примером он является для всех нас, детей Божьих, в этом вопросе? А это положение веры являлось одновременно и его мышлением, являлось мышлением его сердца. Он не играл перед Богом театр, не пытался его обмануть. Библия говорит о нем: «Я ходил пред лицом твоим верно и с преданным тебе сердцем и делал угодное в очах твоих». Поэтому мы должны поставить себе вопрос, откуда верующие часто ожидают в этом извращенном мире свою помощь? Я говорю о верующих. Многие спасенные, дети Божии, озабочены о полном удовлетворении, но в ущерб Бога. Поэтому всем нам следует молиться за то, чтобы Бог простил нам грехи своей церкви, которые заключаются в том, что многие дети Божии живут жизнью мирских людей, наслаждаются всем тем, что предлагает мир сей. Постоянное ожидание и взгляд на Бога дает Езекии возможность познать самого себя. И всем вам, дорогие братья и сестры, советую по этому случаю, чтобы вы смотрели на живого Бога и просили Его в ваших молитвах о том, чтобы вы глубже могли познать Его Сына Иисуса Христа, потому что познание самого себя идет через познание Христа. Никто не может познать себя в Божьем свете, а только в свете нашего Господа Иисуса. Поэтому наша главная задача при изучении Слова Божьего заключается в том, чтобы мы в первую очередь познали сущность Иисуса Христа, а затем и нашу сущность. Царь Иудеи Езекия видит себя в Божьем свете, так как Иисус тогда еще не открылся людям. Этот факт возбуждает его к высказыванию в нашем главном тексте, возбуждает его к восклицанию, которое гласит: «Господи, страшно мне!» В присутствии святого Бога никто не может стоять или существовать, даже если он имеет свидетельство Езекии, согласно Исаии 38, стих 3. «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем и делал угодное в очах Твоих». «Господи, страшно мне!» — восклицает Езекия, потому что он познал Бога, кто он есть. Дорогие братья и сестры, поэтому и всех вас прошу, чтобы вы молились о том, чтобы познать Иисуса Христа. В этом выражении «страшно мне» мы видим познание Езекии самого себя. И почему должны мы себя так спрашивать? Ему было так страшно, тогда как он имел такую хорошую, подтвержденную Богом оценку в отношении своего хождения. Будьте внимательны, потому что теперь последует самое главное. Потому что вина каждого человека так велика, и нет у него гаранта, нет поручителя. Это была нужда Езекии в Ветхом Завете. Но сегодня мы можем сказать, он должен был подумать о том, что в отношении своих грехов он мог ссылаться на жертвы, предписанные согласно закону. Почему он не сделал это? Следовало ли его разбудить от сна? Нет. Тогда почему он это не сделал? Потому что между временем Бог сказал, как мы об этом читаем в Псалме 50, стихи 18 и 19. «Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь». Жертва Богу – дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. А поскольку Бог не имеет больше удовлетворения в жертвах заклания, поэтому и поручительство или порука за грехи Езекии не имели больше силы. И если в такой жертве, которую Езекия мог принести, Бог не имеет больше удовлетворения, тогда что должен человек делать в своей вине без Бога и без жертвы? Езекия это осознал, поэтому ему стало очень страшно. Поэтому из его уст вырывается это восклицание, когда томным взглядом смотрели глаза Езекии к небу. При этом Бог дает ему необходимый свет и дает понять, что он в конечном счете не имеет никакой жертвы. После этого Езекия обращается к Богу, а затем и Бог обращается к нему и говорит с ним. В этом мы видим общение Бога с людьми. Если Бог должен или желает нам говорить, то мы должны представить себя Богу в распоряжение, обратиться к Нему в молитве. Теперь Езекия говорит Богу: «Вступись за меня как гарант или как поручитель». Хотя этот возглас из уст Езекии являлся криком бедствия его души, но он не подозревал, насколько пророческими были его слова. Прежде всего, мы приходим теперь к другому, очень важному вопросу. Кто Слово Божье не совсем точно знает, точно так и ходит неточно. Поэтому ветхозаветный Божий муж говорит: «А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои». Псалм 72, стих 2. А теперь вы можете задать правомерный вопрос. Что такое поручитель? С нашей точки зрения мы могли бы сказать, что это такой человек, который поручается, который за что-либо гарантирует. Или это просто гарант? Таким образом, должен бы гласить ответ на наш вопрос. Но мы хотим точнее знать, что означает поручитель. На немецком языке слово «поручитель» соответствует слову «бюрге», которое связано с глаголом «борген», что означает «занимать», «одалживать», «взять взаймы», «взять в долг». Я сообщаю вам об этом по той причине, если мы знаем взаимосвязь слов, то приходим к лучшему пониманию некоторых понятий. Так что слово «борген» означает взять что-то в долг, что-то использовать, что мне не принадлежит. Если это необходимо, тогда это правильно. Но есть такие верующие, которые имеют эту черту сущности и думают, что это является духовной чертой. Особенно такие, которые очень забывчивы. Я думаю, вы понимаете, о чем идет речь. Они берут у других что-нибудь взаймы и забывают, что эту вещь следует вернуть. А теперь обратим наш взор к поручителю Иисусу Христу, которого мы используем как гаранта. При прощении наших грехов мы буквально занимаем его личность, потому что на Голгофском кресте он исполнил или предоставил нам замещающую жертву. Слово «берген» означает спасать кого-нибудь от чего-нибудь, то есть привести кого-нибудь в безопасность. Это вы, конечно, тоже понимаете. Это значит вывести кого-нибудь из области или состояния опасности и привести его в положение безопасности. Так пишет автор немецкого словаря Дуден. Я нахожу это объяснение грандиозным, как мы об этом читаем в Псалме 90 стих 2. «Я скажу о Господе, Он – прибежище мое и защита моя, Бог мой, которому я буду доверять, на которого я уповаю». Должно быть, этот старый Дуден имел понятие о замке убежища. Я пожелал бы ему от всего сердца, чтобы он использовал этот замок убежища Иисуса Христа. На немецком языке слово «берген», которое означает «кого-нибудь спасать», связано даже со словом «берг», что означает «гора», потому что Иисуса Христа Святой Дух называет в тысячелетнем мирном царстве «горой», как читаем у пророка Исаии в главе 2 стихи 2 и 3. Текст приведу в следующей части. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.